Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 585-я встреча у нас с вами в нашем путешествии по страницам Библии. Мы с вами в книге Иова, и мы с вами читаем ответ Иова, его другу по имени Вилдад. Вы помните трех друзей Иова? Вы помните, что они не знали Бога, они не знали самих себя, они не знали Иова. И друзьями их можно назвать только с очень большой натяжкой и в очень жирных кавычках. Вы помните первого из друзей, Елифаза, человека, который вот просто говорил Иову о том, что ты покайся, ты на самом деле грешник, ты просто что-то недоговариваешь. Вы помните второго из друзей, Вилдада? Мы говорили с вами о том, что Вилдад традиционалист. Он, в принципе, сводит все к тому, что ну вот ты исследуй прошлое, и тогда поймешь настоящее. Можно ли себе представить, что вот что-то такое происходит без человеческого греха? Ну и Бог грешников отвергает, и Бог праведника принимает к себе. Интересно, однако, что вот я просто думаю даже о своей жизни. Бог принял меня, Бог оправдал меня, когда я был грешником. Относится это, конечно, не только ко мне. Апостол Павел пишет, когда мы были еще грешниками, Иисус умер за нас. И вот в 9-10 главах Иов начинает отвечать Вилдаду. Ответ Иова – это, конечно, реплика о Боге. Да, Вилдад не понял проблему Иова. Да, Вилдад отвечал не на тот вопрос, на который задает Иов. Потому что Иов, конечно, не претендовал перед Богом на свое совершенство. Ему просто очень важно, чтобы кто-то был на его стороне, чтобы кто-то его выслушал, чтобы кто-то был за него. И вот по этому поводу он буквально кричит. И он, конечно, хочет, чтобы на его стороне был Бог, но его понимание Бога, его концепция Бога не дает ему возможности обратиться к Богу как к тому, кто может быть на его стороне в принципе. Я понимаю, что это сложно звучит, но давайте посмотрим на текст. 9 глава, 1 стих. «И отвечал Иов и сказал, правда, знаю, что так, но как оправдается человек пред Богом? Если захочет вступить в прения с ним, то не ответит ему ни на одно из тысячи». Иов задает очень правильный вопрос. Он говорит, как оправдается человек перед Богом? Ну, то есть, вот где Бог и где я? Иову в тот момент по-настоящему нужно было Евангелие. Важно было ему понять, как человек в принципе может примириться с Богом. Он хочет получить ответы на свои вопросы, а не просто какие-то рассуждения, которые отвлечены от его жизни. Иов говорит о Боге. Иов отлично понимает также, что не сможет состязаться с Богом, и в любом случае Бог окажется победителем. Но в этой концепции Бога, в этом понимании Бога, которое представляет Иов, Бог оказывается творцом. Бог оказывается также и праведным. Но Бог не предстает как тот, кто общается с людьми лично. Посмотрите, 4 стих. «Премудр сердцем и могущ силою, кто восставал против него и оставался в покое. Он передвигает горы и не узнают их, он превращает их в гневе своем, сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат. Скажет солнцу, и не взойдет, и на звезды налагает печать. Он один распространяет небеса и ходит по высотам моря. и так далее. Вот вся эта картинка, это картинка Бога-творца. Это картинка великого Бога. Чего не достает Иову? Иову не достает Бога, к которому он может прийти лично. Понимаете, Иов здесь, на земле. Он страдает. Бог-творец. И то, что Бог-творец никак не помогает Иову решить проблему его страдания. 11 стих. «Вот он пройдет предо мною, и не увижу его, пронесется и не замечу его. Возьмет, и кто возбранит ему? Кто скажет ему, что ты делаешь? Бог не отвратит гнева своего. Пред ним падут поборники гордыни. Тем более, могу ли я отвечать ему и приискивать себе слова пред ним? Хотя бы я и прав был, но не буду отвечать, а буду умолять судью моего». Видите, чего не хватает Иову? Иов хочет личного общения с Богом. Иов хочет получить ответ на свои вопросы. Иов знает Бога как Творца, но ничего не знает в этот момент о Божьей милости. Именно Божья милость ему в этот момент более всего нужна. 16 стих. «Если бы я воззвал, и он ответил мне, я не поверил бы, что голос мой услышал тот, кто в вихре разит меня и умножает безвинно мои раны, не даст мне перевести духа, но пресыщает меня горестями». Смотрите, какая картинка получается у Иова. Есть вечный Бог, есть великий Бог, есть праведный Бог, и Иов не сомневается ни в одном из этих его качеств. И почему-то этот Бог расположился против Иова. Иов говорит: «У меня нет возможности к нему обратиться. У меня нет возможности с ним побеседовать. А я очень хочу». Иов говорит еще больше. «Если бы я даже побеседовал с ним, эта беседа ничего не дала мне». Вот он говорит: «Бог меня не услышит». Обратите, пожалуйста, внимание. Представление Иова о Боге оказывается неполным. Этого представления не хватает сейчас, чтобы противостоять тем горестям, которые навалились на Иова. И друзья Иова никак не помогают ему. 19 стих. «Если действовать силою, то он могуществен. Если судом, кто сведет меня с ним? Если я буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня. Если я невинен, то он признает меня виновным». Смотрите, что появляется в сердце Иова. Он не просто видит Бога как судью, но он также постепенно начинает сомневаться и в его суде тоже. Если я невинен, то есть если я считаю себя невинным, то все равно он признает меня виновным. Если я притворюсь совершенным, то мои уста меня все равно выдадут. На самом деле, и это то, на чем мы уже как-то немножко остановились в прошлый раз, и мы еще будем об этом говорить, на самом деле Иов действительно очень высоко себя ставил. Мы с вами еще это увидим. И друзья не помогали ему возрастать в смирении. Иов разительно отличается от апостола Павла. Помните, апостол Павел говорит: «Я знаю, что нет во мне, то есть в плоти моей, ничего доброго». А Иов фактически приходит к тому, что говорит: «Я невиновен, я понимаю, что невиновен, но Бог меня все равно обвинит». Мы постепенно видим начало того, о чем будет говорить Бог, обращаясь к Иову. Многие сегодня думают, что, как писал Высоцкий, им есть чем оправдаться перед Богом. Помните, он писал: «Мне есть что спеть, представ перед Всевышним, мне есть чем оправдаться перед ним. Однако так рассуждают люди, не знающие Божье Слово. Они говорят: я в принципе нормальный, я могу оправдаться перед Богом, и Бог меня поймет. Как один знакомый говорит: мы с Богом разберемся, он меня выслушает и поймет. Был у меня еще один знакомый, он был бизнесменом. Он говорит: вы знаете, я не могу ходить в вашу церковь, в вашу христианскую церковь, потому что вы проповедуете религию грешников и немощных. А у меня есть сила, и я не грешник. Я буду проповедовать религию, говорит он, помощи другим людям. Вот я нанимаю к себе сотрудников, и я буду этим сотрудникам помогать, и я создам им хорошие условия работы. Вот это моя религия, заботиться о моих сотрудниках. Говорил он мне об этом в конце 90-х годов. Его бизнес тогда только начинался. Сотрудников было немного. И действительно, они были очень рады своим условиям работы, своей зарплате. Действительно, он им помогал. И говорил о том, что вот это моя религия. Через 15 лет после этого бизнес этого человека закрылся. Знаете почему? Потому что начались претензии со стороны сотрудников. Потому что начальник, или точнее владелец этого бизнеса, стал обманывать и их, и государство. Потому что когда он получил деньги, когда он стал более или менее богатым, что-то стало происходить в его душе. И вот эта история про мою религию, которая заключается в поддержке других и помощи другим, как-то отошла на второй план. Иову порой кажется, что он совершенен, но при этом он понимает, что не сможет оправдаться перед Богом. Вот не сможет он это сделать. Хочет он, однако, одного. Он хочет общения с Богом. 21 стих. «Невинен я, не хочу знать души моей, презираю жизнь мою. Все одно, поэтому я сказал, что он губит и непорочного, и виновного». Смотрите, что он начинается. Он говорит: я невинен, но Бог губит и непорочного, такого как я, и виновного. Тут мы переходим немного ниже, и я хочу прочитать сразу 32 стих. «Ибо он не человек, как я, чтобы я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд». Что говорит Иов? Он фактически говорит о Христе. Он говорит: когда я приду в Божье присутствие, я не смогу перед ним оправдаться. Если бы он был человеком, если бы Бог был человеком, я бы мог с ним поговорить. Но он не человек, говорит Иов. Это удивительная история. Иов чувствует недостаток того, что было совершено уже в Новом Завете. Иов, ветхозаветный герой, хочет поговорить с Богом, как с человеком. Иов, ветхозаветный герой, понимает также, что он не может судиться с Богом, потому что Бог не стал человеком. И вот, друзья, в ответ на все это, среди прочего, Бог и стал человеком, чтобы показать нам, что мы никогда не будем соответствовать Божьим стандартам, никогда не будем соответствовать Божьим требованиям. Единственный, кто может это изменить, это сам Христос, потому что Он и Бог, и человек. Потому что Он соответствует Божьим стандартам и потому что Он стал одним из нас. Он пришел к нам для того, чтобы мы могли прийти к Богу. Или, точнее, для того, чтобы привести нас к Богу. Своей жизнью, своей праведностью я не могу достичь Божьего стандарта. Иов также не мог достичь этого стандарта. Однако своей смертью Христос спасает меня, берет на себя мой грех. Нет никого, кто мог бы быть посредником между Богом и мной, восклицает Иов. Он очень хочет такого посредника, И если бы кто-то стал таким посредником, то Иов мог бы разговаривать с Богом. Апостол Павел говорит молодому проповеднику Тимофею: «Есть один посредник между Богом и человеком. Человек Иисус Христос». Уже в Новом Завете апостол Павел отвечает на ветхозаветный вопль праведника Иова. «Мне нужен посредник», — говорит Иов. Такой посредник есть. Тот, кто в полной мере и Бог, и человек. Вот как от Иова мы переходим ко Христу. В 33 стихе Иов восклицает: «Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас». И уже в Новом Завете поясняется, такой посредник есть. Кстати, ему не нужно класть руку на обоих, потому что он и сам Бог. И таким образом Бог дает гораздо больше, чем просит Иов. Бог дает гораздо больше, чем мог помыслить Иов.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Десятая глава, первый стих. «Опротивила душе моей жизнь моя, предамся печали моей, буду говорить в горести души моей. Скажу Богу: не обвиняй меня, объяви мне, за что ты со мною борешься». Иов воспринимает это как борьбу с Богом. И поскольку нет посредника, поскольку Иов чувствует, что некому представить его перед Богом, он и будет продолжать жить в этой боли, в этой горечи. Он уже устал от всего этого. Он не скрывает своей усталости, он не скрывает своих ощущений. Кстати, человек в положении Иова не будет притворяться. Ему просто не до того. Он говорит все как есть. Знаете, сегодня мне доводится встречать людей, которые всю жизнь страдают. Дело в том, что во многих случаях виновными в этих страданиях оказываемся мы сами. Есть Христос, есть выход, который дает Христос. А человек говорит: я буду страдать, я буду мучиться. Мне интереснее страдать, чем прийти ко Христу. Кстати, Иову Бог ответит. И в этом ответе Иов поймет нечто очень важное. Но пока же он не понимает. Третий стих. «Хорошо ли для тебя, что ты угнетаешь, что презираешь дело рук твоих, а на совет нечестивых посылаешь свет? Разве у тебя плотские очи, и ты смотришь, как смотрит человек? Разве дни твои, как дни человека, или лета твои, как дни мужа, что ты ищешь порока во мне и допытываешься греха во мне, хотя знаешь, что я не беззаконник и что некому избавить меня от руки твоей?» Он очень искренне говорит с Богом. Интересно, что он никак не может отпустить эту идею. Он очень хочет, чтобы Бог стал человеком, но при этом он говорит: ты каким-то не таким человеком стал. То есть он ожидает понимания от Бога. А тут говорит: почему Бог мне противостоит? Почему ты так делаешь? Вопрос Иова – это вопрос о том, почему страдают праведные. И, кстати, почему процветают нечестивые. Этим вопросом когда-то мучился царь Давид. Этот вопрос мучает и меня. Я тоже думаю, почему Бог заставляет страдать праведных людей, а неправедные, как кажется, процветают. И как Иов, я хочу порою оплакать свое положение. Но я знаю нечто такое, что в тот момент было недоступно Иову. Я знаю Иисуса Христа. И еще одно. Иисус тоже отлично знает, как я себя чувствую, и знает, как вы себя чувствуете. Все это не сокрыто от него. Иов же начинает защищаться. И он не готов признать, что в жизни его большой грех. Кстати, еще одно наблюдение. Грех-то в его жизни был. Но не тот, о котором думали друзья, не тот, о котором мы думаем. Грех здесь другой, и грех постепенно появляется все более. Тут важно сказать сразу. Не за этот грех наказывает Бог Иова. Бог Иова-то вообще не наказывает. Это друзья все думали. Вот есть какой-то грех, ты за это терпишь наказание. Нет-нет. Бог не наказывает в данном случае Иова за какой-то конкретный грех. Хотя грех у Иова был. Иову недостает смирения. И со временем Бог даст ему это смирение. Кстати, смирение не подается на белом блюдечке с голубой каемочкой. Оно приходит как плод Святого Духа. И приходит оно зачастую через личный опыт, через страдания. Да, Бог со временем смирит этого человека, Иова. И по большому счету Бог даст это смирение постепенно, потому что сначала Иов, конечно, не был смиренным. Это смирение приходит действительно постепенно. Давайте пойдем немножко дальше. 15 стих. Тут уже Иов начинает как бы вызов Богу бросать. «Если я виновен, горе мне. Если и прав, то не осмелюсь поднять головы моей. Я пресыщен унижением. Взгляни на бедствие мое. Оно увеличивается. Ты гонишься за мною, как лев, и снова нападаешь на меня, и чудным являешься во мне. Выводишь новых свидетелей твоих против меня. Усиливается гнев твой на меня, и беды одни за другими ополчаются против меня. И зачем ты вывел меня из чрева? Пусть бы я умер, когда еще ничей глаз не видел меня. Пусть бы я, как не бывший, из чрева перенесен был во гроб». Мы уже это слышали. Это не новая для нас история. Он снова возвращается к своему желанию не родиться. Он хочет умереть, он хотел бы, чтобы и не родился. Интересно, что подобные желания были и у Ильи, и у Ионы. Но ни к чему хорошему они никогда не приводили. Не приводят они ни к чему хорошему и сегодня тоже. В конце концов, вы ведь уже родились. И что теперь по этому поводу выяснять, что спорить? Бог уже совершает работу над сердцем Иова. Бог делает это постепенно. Бог приводит Иова в смирение. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что в этой главе, в этом месте, Иов сетует на Бога и говорит: «Я не хочу жить! Я не могу так больше жить!» Иова можно понять. Но и через эту боль Бог также учит его смирению. 21 стих. «Прежде нежели отойду и уже не возвращусь в страну тьмы и тени смертной, в страну мрака, каков есть мрак тени смертной, где нет устройства, где темно, как самая тьма». Слова Иова к концу 10 главы становятся особенно ужасными. Смотрите, что делает Иов. Он говорит: «Да, Боже, я принимаю, что ты праведен. Я понимаю, что ты меня обвинил. Противостоять твоим обвинениям я не могу, это невозможно. У меня нет такой силы, у меня нет таких аргументов. Я ничего не могу с этим сделать». И теперь смотрите, как рисует Иов свое будущее. Он фактически говорит: «Моя жизнь сейчас — это мучение, а когда будет смерть, это будет страна смертной тени». Получается примерно следующее. «Боже, ты вычеркнул меня из своего замысла, ты вычеркнул меня из своего плана, и я не вижу тебя, Боже, в плане моем». И опять сравним это со словами апостола Павла. Апостол Павел в послании филиппийцам, находясь, между прочим, в тюрьме, пишет: «Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение». Для Иова жизнь — страдание и смерть — тьма. Для Павла жизнь — Христос, и смерть — приобретение. Слышите разницу? Знаете, о чем я молюсь? Чтобы услышал это тот из вас, тот из слушателей или зрителей, кто думает: моя жизнь — это кошмар, и потом будет тьма. Господь пришел к нам. Господь пришел ради нас, ради вас, да-да, лично ради вас. Христос пришел на эту землю для того, чтобы вы вместе с Павлом могли сказать: «Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение». Продолжим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.